Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як выглядае карупцыя ў Беларусі?
У Гданьску на дабрачынным канцэрце забілі мэра горада.
У мінскім прытулку для жывёл пабіліся зооабаронцы.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум. Наперадзе заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум з сумнай навіны. У Гданьску на дабрачынным канцэрце, на якім збіралі грошы на дапамогу медычным установам, смяротна паранілі мэра горада Паўла Адамовіча. Незнаёмец зайшоў на сцэну, дзе знаходзіўся палітык і нанёс яму некалькі удараў ножом.
Пры гэтым нападнік узяў мікрафон і назваўся Стэфанам. Ён сказаў, што адседзеў у турме за злачынства, якое не здзяйсняў. Як стала вядома пазней, нападнік мае крымінальнае мінулае. Ён сядзеў у турме за рабаванне. Ён нанёс Паўлу Адамовічу шматлікі раненні ножом. На жаль, у панядзелак стала вядома, што выратаваць Адамовіча пасля доўгай складанай аперацыі не атрымалася. Польскае грамадства знаходзіцца ў шокавым стане.
У каментары Еўрарадыё старшыня таварыства беларусаў у Гданьску Алена Глагоўская распавяла, што забіты палітык меў непасрэднае дачыненне да Беларусі.
Напрыклад, я вычытала ў такім тэксце ягонай дачкі пра супольную паездку ў Вільню з бацькам і з дзедам. І аказалася з гэтага тэксту, што бацька Паўла Адамовіча ў час другой сусветнай вайны вучыўся ў віленскай беларускай гімназіі. І калі пана прэзідэнта запытала пра гэты факт, кажу, можа, якія здымкі, успаміны, то ён сказаў, што ён пра тое нічога не ведае, што трэба размаўляць з ягоным бацькам, то я кажу, ну то паразмаўляйце, так? Ну, магчыма, там ёсць нейкія памяткі, ён гаворыць, што больш яго дачка пра тое ведае.
Пры гэтым, па словах Глагоўскай, у 2007 годзе на адкрыцці ў Гданьску памятнага знака да 125 годзе з нараджэння Янкі Купалы палітык распавёў пра сваё беларускае паходжанне.
Такое здарэнне, якое было пры адкрыцці ў 2007 годзе каменя Купалы ў Гданьску, якое адбывалася пад патранатам прэзідэнта, ну, дзе ён сказаў, што ён беларускае паходжанне, што большасць жыхароў Гданьска мае беларускае паходжанне. Ну і потым такой прыватнай размове сказаў, што як быў малы, то яго бабуля вадзіла ў царкву Гданьскую, бо была праваслаўнай.
Распавядае Лена Глагоўская.
Некалькі гадоў таму Адамовіч прыязджаў у Беларусь, дзе наведаў Смаргунь і Ашмяны, мясціны, з якіх паходзілі ягоныя сваякі. Аднак апошнім часам палітык адкрыта не распавядаў пра сваё карэнне.
Нават я дзесьці там сустрэла, калі ён пачаў так прызнавацца афіцыйна до тых сваіх каранёў, то гэта сустрэлася з такім, ну, непрыхільнасцю да яго асобы. Вядома, з палітычнага пункту гледжання ён спецыяльна да гэтага не прызнаваўся.
Па словах Алены Глагоўскай, мэр Гданьска быў нетыповым палітыкам. Ён ніколі не меў аховы і спакойна размаўляў з людзьмі на вуліцы, а ў паводзінах больш нагадваў беларуса, чым паляка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску у прытулку для бадзяжных жывёл на вуліцы Гурскага адбыўся канфлікт паміж зооабаронцай Святланай Харэвіч і супрацоўніцамі прытулку «Суперкот».
Удзельніцы бойкі абвінавачваюць адна адну ў нанясенні пабояў, а на Вольгу барабаншчыкаву, якая падтрымала абаронцаў жывёл, «Суперкот» вырашыў увогуле падаць у суд.
Еўрарадыё разбіраецца, хто каго біў галавой аб вальер на Гурскага і чым завершыцца зооабарончае супрацьстаянне. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Вечарам 8 студзеня былая тэнісістка, спявачка і ўладальніца моднага брэнда Вольга Барабаншчыкава паведаміла ў Інстаграм, што прадстаўнікі прытулку «Суперкот» Кацярына Кузняцова і Анжаліка Кірута збілі ў прытулку для жывёл на Гурскага 42 старшыню зооабарончай арганізацыі «Парытэт» Святлану Харэвіч. Тая спрабавала спыніць машыну з вывазам жывёл на доследы, піша Вольга Барабаншчыкава. барабаншчыкова. У яе ў сторыс апублікаванае відэа, дзе нехта сапраўды выводзіць сабак па калідоры, а Святлана крычыць: «Выклічце міліцыю». Вольга распавядае Еўрарадыё, што калі ёй даслалі гэтае відэа, яна сядзела дома з дзіцём.
Адна з нашых, скажам так, людзей, которая пастаянна знаходзіцца на фауне горада, увидела, как выводят собак. Те люди, которые, по нашей информации, уже давно занимаются вывозом животных в Россию на опыты и так далее. Она попыталась это как-то приостановить, за что ее избили, обругали, угрожали.
По словах Вольги, у позаминулым годе яна убачила у Минску машину, заполненную живелами у клетках. На пытание, куды их везут, ей отказали у притулки и семьи у Россию. Мне сдается, что любой разважный человек разумеет, что у России ситуация с бездомными живелами ничем не лепшая, чем у нас, каже яна. Вольга лечит, что работники суперкота мают дочинение до вывозу белорусских живел за мяжу на мясо и доследы.
А многие боятся что-либо говорить, потому что как только они пытаются выяснить ситуацию, им тут же закрывают вход как волонтерам на фауну. Бывали случаи, что убивали их подопечных, о которых они заботились, поэтому вот их держат в таком ужасе и страхе.
Про то, что здарылося у притулку у авторок, распавядае старшыня СЭГа «Паритет» Святлана Харевич. У организации заключены договоры с фауна города на допомогу беспрытульным живелам. Волонтеры займаются выгулом собак, допомагают собрать гроши на лечение и стерилизацию, шукают господаров. На Гурского приезжают каждый день. У авторок Светлана была там с 15.00 до 19.00. По ее словах, каля 17.30 у годовальник приехали Катерина Кузнецова, Анжелика Кирута и еще одна волонтерка суперкота. Яны выводили из вольеров самых молодых и ласкавых щенюков и оформляли их у администрации на свои пашпарты.
Я начала кричать: «Светлана Ивановна, вызывайте милицию, милицию, милицию». Значит, эти три женщины вытащили меня в коридор во второй, который из этого большого общего коридора. Там уже людей не было. Они били меня втроем, кричали матом: «Мы тебя вообще убьем, учти». Били мне головой об стенку. Потом я уже поняла, что они охотятся за моим телефоном.
Праз некоторый час, по словам Светланы, женщины забрали еще одного собаку и съехали. После керовник паритета написала заяву у милицию про то, что ее сбили. Побои Светлана покуль не сдымала, каже, что зробить это позднее, покольки их можно снять на протягу двух тыдняў. Старшиня МГАШ суперкот Катерина Кузнецова заявила Еврорадио, что Светлану Харевич никто не бил, а вот сама Светлана билася з усіх сил.
Забирали мы их сами, лично, не от организации, конкретно вот я себе, Анжелика себе и еще одна наша коллега себе, животных на передержку. Светлана Харевич схватила мобильный телефон, начала нас снимать, что вот живодеры забирают тут животных на фарш. Естественно, ей было сказано, что, ну, извините, прекратите снимать и займитесь чем-нибудь общественно полезным. Затем она набросилась на нас в вольере. Это, в общем-то, где побои почему были сняты, потому что в вольере конкретно она меня ударила головой о вольер. Анжелике Кируте выдрала волосы. Ну, все это как бы зафиксировано.
Катерина звернула увагу, что суперкот собирается подать у суд на Вольгу Барабаншчыкову за поклеп. По ее словах, ни водного факта, який подтверждает то, что она написала, няма. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, днямі жывёлы сталі прычынай яшчэ аднаго сур'ёзнага канфлікту. Зоабаронцы і гаспадары не падзялілі лабрадора па мянушцы Сноў. Неабыякавыя людзі заўважылі сабаку аднаго на хуткаснай шашы. Яны забралі жывёлы і адвезлі ў Мінск. У гэты час гаспадары заявілі ў міліцыю пра крадзеж.
Аднак зоабаронцы займаюць прынцыповую пазіцыю. Яны палічылі, што гаспадары не дбалі пра свайго гадаванца і таксама звернуліся да праваахоўнікаў, каб тыя проверили, у каких умовах утрымливали собаку.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Недавнее расследование журналиста Сергея Сацука выявило масштабное порушение у закупках леков и проведении тендеров, которые ладит Министерство аховы здоровья. Подтверждением того, что журналист не помылился у своих высновах, стало затримание шерагу высокопоставленных особ системы аховы здоровья.
Лети выправила эту ситуацию. Ти стали тендеры, какие проводить Министерство аховы здоровья, больше прозрыстыми. Ти можно казать, что вся белорусская система проведения тендеров коррумпованная.
На это да иншее питание у эфира Еврорадио откажут редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук и керавник проекта Open Tenders Владимир Ковалкин. А мы передаем слово нашему журналисту Змитру Лукашуку.
Дарыч, вот, Сергей, я и як минулый раз, когда мы с вами сустракались и говорили про закупки Опенты, сегодня на этом тыдне, рыхтующийся до этого эфиру, мы так само, кольки дзён тому, накировали пропанову у Министерства аховы здоровья, каб яны дослали своего представника на наш эфир, каб ён выказал свои, может быть, некие аргументы там, супраць ваших обвинувачванняў. Некого отказу не атрымалі. Так само была как бы спроба запросить когосьці с прадстаўнікоў тых кампаній, якія ўдзельнічаюць і выйграюць тендеры, якія праводзіць Міністэрства аховы здароўя, вось, да прыкладу, кампаніі Prime Biotech. Ну вот яны абмежаваліся тым, што даслалі нам свае пытанні, якія папрасілі задаць вам. По правде сказать, большасць гэтых пытанняў падобныя на такое, ведаеце, як на сябе паглядзі, вот мы тут типа дрэнныя, а хто ты такі. Тым не менш, вот ёсць адно такое вот пытанне наконт канчатковага кошту ў тендерах. Марат Петраченко з Prime Biotech кажа, што от у гэтыя кошты ўключаны розныя падаткі, мытныя зборы і гэтак далей, якія потым убіраюцца і канчатковая кошт становіцца ніжэйшым. У твогуле можна верыць такім, ну, скажам так, тлумачэннем, калі мы бачым першапачаткова, што у нас нейкія там лекі закупаюцца па коштах у 10 раз вышэйшых, чым, скажам, яны ёсць на еўрапейскім ці на іншых рынках.
Понимаете, ну, вот эти все падаткі, да, ну, сколько они цену берут, ну, там 20-30%, да, ну, не в разы ж, не в 10 раз. Поэтому я таких, я встречался с Маратом Петраченко, встречался с его матерью, да, и таких объяснений мне очень много таких давали, что вот там убирается, ну, не в 10 раз. Я говорю, почему в России в 2,5 раза дешевле закупаются эти компоненты для крови, для судьбы крови, чем у нас? Они говорят, там рынок большой. Да? Я говорю, извините, но вот другие закупают, и несмотря на то, что у России большой рынок, да, аналогичные цены, почему у вас? Ну, не смотрите, по какой цене отдает производитель, смотрите, по какой цене берет рынок. А рынок только двумя компаниями. Компания матери и компания сына. Вот весь рынок. То есть, ну, знаете, ну, смешно становится таких объяснений. Да? И смешно становится таких вопросов, когда вот на себя посмотри. Вы за себя ответьте, а потом будем мы за себя тоже ответим, если надо. Ну, конкретно дайте мне обвинение, что я вот там взял у кого-то чего-то за что-то. Да,
да, да, речи, вот вас обвинувачивают у тем, что вы там працуете на некую третий бок, лоббируете.
Да, Минздраве там тоже все говорят, что да, я пишу заказные статьи, пишу, там, беру деньги. Извините, если бы я хотя бы 1% там, из тех денег, которыми я взял, я был уже богатым человеком, честно говоря.
Слушайте, даже если берет человек деньги, даже если он и пишет заказные статьи, если он по факту пишет, ну какая разница?
Ну,
то есть, суть, если, он факт, если он правды факты раскрывает. Ну,
суть не в том, что там, да, кто заплатил, не заплатил, рисует, правда или неправда написано. Да. Да, то есть скажите, что неправда, представьте доказательства неправды.
Подайте в суд,
да, я сказал, я им написал, что статья выйдет после встречи с ними, там я еще проанализировал их документы, что они там принесли на других конкурентов, про себя там немножко документы принесли, но не те, которые обещали, да. Я сказал, потом написал в конце, извините, статья все-таки выйдет, вы вправе обратиться в суд. Ради бога, никто не отказывается от права, обращайтесь, я ж, вот у нас юридическое лицо есть, да, пожалуйста, обращайтесь на редакцию в суд, предоставляйте доказательства, говорите, что все это неправда, что я их оболгал, нет. По большому счету я им говорил, я, честно говоря, бизнесменам особых претензий не имею, суть бизнеса заключается в том, чтобы продать дороже. То есть это нормально. Да? Вопрос к чиновникам, почему они так покупают? Вот главный вопрос. Да? А к бизнесу может такой вопрос, если они уже отстегивают чиновников. Да, 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 это уже незаконно. А то, что дороже продают, это, в принципе, это суть этого любого бизнеса.
Владимир, ось про пытанне да чыноўнікаў. Вы не адзін год займаецеся вот вывучэннем гэтага пытання, заканадаўства, як у нас праводзяцца тэндэры і гэтак далей. Я ведаю, што вы і звярталіся там да чыноўнікаў, да депутатов, там, не ведаю, ці дошли до Лукашенко, ці не, но все ж таки, якая реакция есть? Вот вы бачите по своей праце, есть реальная, ну, я не ведаю, там, надея изменить ситуацию?
Надежда есть, и ситуация меняется, но она меняется очень медленно. Больше данных открывается, можно больше чего-то копать. Вот в этом, безусловно, есть плюсы. Сейчас идет очень большой проект с Минфином и Всемирным банком. Есть идея сделать нормальную площадку для аукционов с нормальным доступом к данным. Вот. То есть какие-то шаги есть, но они настолько медленные и маленькие, что я думаю, мы еще лет 200 будем идти к тому, что сейчас применяется во всем мире. Вот я бы так и характеризовал.
Про законодавство. Я памятаю, минулый раз, там, кольки месяцев тому мы с вами сустракались, вы казали, что сами там законопроект некий рыхтуете, ну, там, скажем, типа пановы по законопроекте. На каком этапе?
Я говорил, скорее всего, про вот этот новую реинкарнацию указа про централизованные закупки в медицине. На каком сейчас стадии этот законопроект принят, не принят, я не отслеживал, не знаю. Я больше помогал Ане Конопатской разбираться в этом деле. Ну и помогал объяснить, дать аргументы, в том числе на международных исследованиях, почему будет плохо и почему будет коррупция от этого. Вот. Но медицина не единственная сфера, я должен сказать, у нас еще замечательное строительство есть, есть закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий, есть энергетика. На самом деле я не заморачивался исключительно на медицине. Поверьте, в любую сферу приди, там можно найти много интересного. Ну, кроме каких-то самых бедных, вроде, не знаю, может быть, образования. Там уже будет мелкая коррупция, там уже будут, наверное, щипать родителей по чуть-чуть.
Ну, тем не менее, вот мы уже свернули увагу, крайний материал Сергея Мина Навіть і каже про те, що корупція стала часткою системи держкерування, то есть усяго, і тому ми не обмежовуємося, ну, как бы, як приклад, кажемо, про Міністерство охови здоров'я, але це правда, от, Сергій, можна казати от так от широко про фактично всі сфери?
Да, согласен, практично всі сфери охватила корупція, да, і я писав і про енергетику, і про строительство, в своє время делал розслідування, да, про многие сфери, но я должен сказать, никогда еще про публікації розслідувань ко мне не было такого потоку посетителей, столько звонков, как я начал после публикации первых же материалов про коррупцию в медицине. Это нескончаемый поток людей. Идут. То есть, я сейчас говорю, и чем то дальше встречаюсь, тем больше информации, я чем больше в шоке. Казалось бы, дальше хуже некуда. Все идут. Вот, и каждый день звонят. Может, я приду, поговорю, может, я приду, расскажу, приходите. То есть, я никому не отказываю никогда. Говорю, приходите, поговорим. Да. Ну, вот, нескончаемый поток людей. И писал про строительство, писал про энергетику. Не было никогда такого, честно говоря. Поэтому вот, я немножко вот в этом плане шоки от медицины, да. И был у меня разговор после первой публикации с министром информации, да, он говорил, чего так уперлась в медицину? Говорю, так идет, ну, само, она, идут люди, все несут. Ну.
То есть, ну, слушай, а про факты? Что это свечит? Что такая, ну, я не веду, ну, глобальная коррупция, именно в этой сфере?
Наболела у людей, наверное.
Не только наболела, и, мне кажется, медики, люди более совестливые. Я думаю, что вот те люди, которые идут, это люди, которые очень близко к медицине, да. Они за пациента медики, переживают, да. Они переживают за то, что деньги идут не на лечение онкобольного ребенка, да, а в карман вот какой-нибудь фирмочки, которую организовала мать и сын. Ну, люди совестливые, поэтому идут, я думаю, вот больше в этом степени. Потому что в энергетике такого, например, вряд ли встретишь.
То есть там сумленных людей меньше, вы хотите сказать?
Ну, все-таки это социальная сфера медицины, понимаете? То есть это здесь у больных людей, у детей. То есть это уже, знаешь, задает людей за живое, действительно.
Ну да, саправды, чому мы повинны сбирать гроши про скромфанды на то, как отправить лечиться дитё некое там за мяжу, да. А коли тут некие вот люди сотни тысяч долларов кладут себе ни за что гроши в кишеню.
Да,
Сергей, мне вот сподобалось еще такий нюанс с вашего материала, как вы телефоновали керовнику городского центра трансфузиологии, якая заявила, якой вы цікавились, чому закупляют некие там препараты по коште в 10 разов большим, а она в отказ вам заявила, а я вас записала вашу размову и передам ее правоохранительные органы.
Я не раз уже говорил, что одним из основных условий борьбы с коррупцией, да, это является гласность, открытость информации. Любой человек, даже не журналист, должен иметь право позвонить чиновнику и спросить, почему по такой цене, почему так дорого, почему дешевле не покупаете. И он должен ответить, не только журналист, любому человеку. А когда вот такой чиновник может сказать, ничего я отвечать не буду, я еще в правоохранительные органы обращусь, да, ну, это уже ненормально, это уже как-то, не знаю, кролевое королевство кривых зеркал какое-то.
Не, мне просто в этой ситуации вот цікаво такое. Вот она как бы передает, например, правоохранительные органы запись размовы, подчас якой вот Сергей Сацук цікавится, чому вы купили вот эти вот препараты по коште у 10 раз дороже.
А тендер назначили на 28 января. Я говорю, почему стартовая цена стоит такая высокая, в 10 раз дороже реальной цены? Вот, вот вопрос в чем был.
А она вот цікава, коли вот, скажем, правоохранительные органы несе запись этой размовы, она одночасово будет прикладать свои тлумачені, чому кошту 10 разов больше?
Не знаю, вот ты должна, по идее, поскольку, насколько я вот владею информацией, Белмедтехника послала ей предложение снизить цену, а она отказалась, и поэтому я ей именно звонил. То есть я это в материале не писал, но на самом деле вот ей было предложено снизить цену, она сказала, нет, пусть будет такая. Почему? Вот я не знаю.
Потому что монопольное положение позволяет. На самом деле это одна из стандартных схем, которую применяют абсолютно во всех сферах, не только в медицине. Чаще всего она выглядит следующим образом. Для того, чтобы влезть в рынок, на начальном этапе продают некое оборудование, даже иногда себе в убыток по очень низким ценам. А потом расходники к этому оборудованию продают вот по ценам в 10 раз выше. И, соответственно, отбивают ту цену, где-то даже, которая была себе в убыток, ну и, соответственно, нагреваются.
Даже дарят иногда такую закрытую систему. Да, то есть это самое. В свое время Минздрав, вот и Лосицкий на суде это сказал, что было много таких фактов. В качестве спонсорской помощи бизнесмены несут там какое-то оборудование, какую-то закрытую систему, которую потом вынуждены покупать расходники. Расходники продают только одна фирма, один дистрибьютор, все, больше никто. И, естественно, цену он любую диктует, и никуда не денешься, купишь. Да, и там Минздрав ввел типа согласование, получение такой спонсорской помощи. И вот за одно такое согласование якобы Лосицкий там брал 1500
долларов. Да, это абсолютно одна из стандартных схем, она применяется в строительстве, например, когда закладывают что-то в проектную документацию. Ну, вот элементарно с плиткой, если можете себе представить, плитку, которую кладут на пол или которой фасад отделывают. Все производят плитку 600 на 600, и только один завод, я имею в виду миллиметров, 595 на 595. Вот вы заложите в проект 595 на 595, и все, и больше никакую плитку вы туда не повесите.
То есть, отрымливается, что 24-25 уже годов смагается держава на чале с керовником державы с коррупцией, а ничего не отрымливается, а только больше поширается. Вы снова такая, что треба менять всю систему керования?
Ну, систему, по крайней мере, всю систему закупок, это однозначно. Ну, нужно, скажем так, дать отдельным организациям, неважно, здравоохранение, либо там строительство, энергетики, есть там какая-то организация государственная, да, которую нужно привести закупку, пусть заходит, пусть проводит. Там есть отдельный человек, который за все отвечает. Даже если там возникнет коррупция, да, то есть одному человеку отстегнуть там 10-20%, но повысится цена на 10-20%, да, это не отстегнуть 10 человек, которые там связаны с централизованной системой коррупции и все между собой завязаны, да. То есть, я думаю, однозначно надо отменять централизованную систему закупок, и это уже сразу уже нам огромную экономию принесет бюджет, огромную просто.
Цалком размову с редактором интернет-выдания «Ежедневник» Сергеем Сацуком и керуником проекта Open Tenders Владимиром Ковалкиным про коррупцию в системе аховы здоровья слухайте на нашем сайте euroradio.fm у разделе подкасты.
Тем часом 14 студеня у Минским городским суде прошло черговое поседжение по криминальной справе супрать былого на месника министра аховы здоровья Игора Лосицкого и былого головного врача 12-й стоматологичной поликлиники Владимира Краученко. Их виноватить у отрыманні хабару и злоуживанні службовыми полномоствами.
Обвиноваченные признали свою вину и расповяли, что подштурхнуло их брать хабар. Краученок оправдал себе тем, что ему треба было платить за навучание дочки у медуниверситете. Лосицкий так само оплачивал навучание сына и, по его словах, буйную сумму выдаткавал на лечение, бо у яго быў некроз сустава.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Недавно у Минску открыли першую Беларусі краму без касіраў і прадаўцоў. Яна знаходзіцца ў супермаркеце «Суседзе» у Новай Баравой і прадае тавары для жывёл.
Для таго, каб нешта набыць, пакупніку трэба спампаваць мабільную прыладу і прывязаць яе да банкаўскай карткі. Аплата спісваецца аўтаматычна пры выхадзе з крамы. Каб адкрыць турнікет, трэба прыкласці QR-код з дадаткам да сканеру.
Падобна на тое, што з часам такі від крамаў стане больш актуальным ва ўсёй Беларусі. Улічваючы, з якімі праблемамі часта сутыкаюцца айчынныя прадаўцы, працяг тэму нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Кіраўніцтва сталічнай крамы брэнду Тэранова падчас інвентарызацыі выявіла буйную недаздачу за паўгода, больш за 10 тысяч рублёў. Гэтую суму наймальнік падзяліў паміж 12 супрацоўнікамі крамы, адміністратарамі, мерчандайзерамі, прадаўцамі. Цяпер заробку супрацоўнікаў вылічваюць па 200-250 рублёў у месяц і адмаўляюцца іх звальняць па дамоўленасці бакоў, пакуль яны не вернуць пазыку. Па словах прадаўца Алексея, недаздачу выявілі яшчэ ў двух крамах гэтай фірмы. Гутарка ідзе пра сумы, аналагічныя па памерах, больш за 10 тысяч рублёў. Еўрарадыё разбіраецца разам з прафсаюзамі, як так здарылася, ці законна патрабаванне наймальніка і што рабіць супрацоўнікам крамы.
Мы это обязаны выплатить, поскольку подписан договор материальной ответственности. При приеме на работу мы подписывали и документы по инвентаризации. Ну, то есть нас ознакомливали со списком и так далее. Эту сумму, ну, предложили как бы дробно выплатить. Мы писали заявление, что будем там в течение такого-то времени эту сумму выплачивать. К примеру, у меня на полгода. Растянулася эта сума.
Распавядае Еўрарадыё прадавец Алексей. Супрацоўнікаў вылічваюць па 200-250 рублёў у месяц. Алексей павінен 1200 рублёў. Сітуацыю ускладняе тое, што ў крамах і так заробкі невялікія. Пасля ўсіх выклікаў за мінулы месяц хлопец атрымаў на рукі 150 рублёў. Кантракт у Алексея да ліпеня гэтага году.
Просто я нашел другую работу, я прохожу на ней стажировку. Естественно, как бы мне хочется нормальную работу с нормальной зарплатой, чтобы были деньги выплатить ну, вот этот вот долг. А меня ну, просто-напросто не пускают, пока я этот долг не выплачу. Походу, единственным вариантом остается увольнение по статье. Ну, к примеру, там какой-нибудь прогул. Это грозит, ну, во-первых, запись трудовой книжки. И если я сейчас уволюсь, к примеру, по той же статье, они все это подают в суд. І через суд будуть вичитувати з мене цю суму.
Працягує хлопець. Профсоюзный активист Андрей Стрижак каже, что ситуация с крамой Тэранова далеко не уникальная. Однако для супрацовников, которые уже подписали заяву об сплате недосдачи, ситуацию может выправить только суд. Есть великие перспективы, как зменшить сумму, которую от их потребуют сплатить.
Наши практики – максимальное зменшение суммы до 60%. Лезвычайно 30, 40, 20. Там есть основные нюансы у тем, что, например, наймальник лечит сумму, а недосдачи не по оптовым кошту товару, а по розничным. Туды уже додавая свою надбавку, эту наценку гандлёвую. Вот эту наценку, как минимум, можно снять у судья.
Алексей у продажи больше за 5 годов. У тым ліку працавал и администратором. Не аднойчы инвентаризацию робил и сам. Тое, як яна проходила на яго теперешней працы, у яго выкликало шмат пытанняў.
Инвентаризация проходит, магазин делят на зоны, и эти зоны считают все, ну, специальными сканерами. И у меня возникло такое ощущение, что какие-то зоны пропустили, а какие-то зоны посчитали по два раза. То есть, ну, у нас остатки на магазине, товар есть, а он числится, как будто его нету. Это нарушение, ну, я не могу тоже сказать, что там специально это или ошиблись они.
Алексей каже, что алею у огонь подливая худкое поширение сетки крамов. Супрацовники все больше скиляются до версии, что их попросту захотели развести на гроши.
Тут еще такая ситуация просто, что у фирмы открывается несколько магазинов. На открытие магазинов, соответственно, нужны деньги. Ну, на закупку товара и так далее. Ну, только, знаете, как слух ходит, что там на магазин деньги собирали, в итоге и посчитали.
Правы на франшизу итальянского бренда Тэранова у Беларуси належит компания Playmoda. Фирма сапраўды поширая сетку своих крамов. Про это говорится на сайтах по пошуку працы, где Playmoda днями разместила несколько вакансий. Не комментовать ситуацию у керавництва компании отмовились.
Это конфиденциальная информация, и не право ее разглашать, прошу прощения.
По словам Алексея, недосдачу выявили еще у двух крамах этой фирмы. Гутарка идет про суммы, аналогичные по померах, больше за 10 тысяч рублей. Служба информации Еврорадио.
І некалькі словаў пра тых, хто таксама працуе ў мінус.
Амерыканскія авіядыспетчары атрымалі ад сваіх калег з Канады сотні піц, бо праз шатдаун, спыненне працы ўрада, авіядыспетчары США ўжо амаль месяц працуюць без заробкаў.
Першы такі флэшмоб у знак працоўнай салідарнасці пачаўся з аддзялення авіядыспетчараў у горадзе Эдмантон, што ў Канадзе. Пасля яго падхапілі і іншыя калегі. З 10 студзеня дыспетчары атрымалі больш за 350 піц у 49 аддзяленнях управлення авіяцыі ЗША.
Нагадаем, спыненне працы ўрада ЗША пачалося 22 снежня. Прэзідэнт і Кангрэс не могуць дамовіцца пра выдаткі на фінансаванне дзяржаўных органаў, а таму без заробкаў застаюцца тысячы дзяржаўных служачых.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-піз».
Шоу-піз.
Шоу-піз.
Зыбош.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Абвешчаныя намінанты на галоўную брытанскую музычную прэмію Brit Awards. Лідарамі па колькасці намінацый сталі спявачкі Энн Мары і Дуа Ліпа, па 4 ў кожнай. Па 3 намінацыі у Джорджа Эзры і Джорджа Сміт. Старшыня брытанскай асацыяцыі вытворцаў фанаграм Джейсон Айлі адзначыў, што год для індустрыі быў вельмі плённы, і ён рады бачыць, што ў намінацыях прадстаўлены музыкі самых розных жанраў. Цырымонія ўручэння Brit Awards адбудзецца 20 лютага ў Zero Two Arena у Лондоне. Гурт The Who плануе выпусціць новы альбом і падтрымаць яго турам. Як распавялі ў інтэрв'ю Rolling Stone, Піт Таўшэнд і Роджэр Долтры, ужо запісалі ў студыі вялікую частку пласінкі, якая стане першай за 13 гадоў. Таўшэнд апісаў новы музычны матэрыял як цёмныя балады, цяжкі рок, эксперыментальную электроніку, якія гучаць у духу The Who. Таксама сёлета прыхільнікі музыкі ўбачаць музыкаў на сцэне. У гурта запланаваны тур з 31 канцэртам па гарадах США, які пачнецца ў красавіку. Долтры распавёў, што выступы будуць праходзіць у суправаджэнні сімфанічнага аркестра, што павінна зрабіць гучанне яшчэ больш магутным. А таксама ён выказаў здагадку, што гэта будуць яго апошнія гастролі. Я проста рэалістычна стаўлюся да свайго ўзросту, мне ўжо 75 год, голас сыходзіць, і я не хачу гучаць горш, чым, напрыклад, 2 гады таму. Падзяліўся музыка. І яшчэ названая дата выхаду апошняга сезону серыяла «Гульня тронаў». Першая серыя 8 сезона выйдзе ў эфір 14 красавіка. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным тызеры, апублікаваным кампаніяй HBO. «Гульня тронаў» выходзіць з 2011 года, і за гэты час праект атрымаў 38 прэмій Эмі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.